Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Сегодня перед воскресным днем, который называется Неделей всех святых, мне хотелось бы поговорить о сущности святости. И в первую очередь вопрос вот какой. Чем понятие святости в Ветхом Завете, мы знаем, что это понятие уже было, это представление о святости уже существовало, отличается от новозаветного?
Да, различия есть, но это, как бы сказать, есть различия, как бы выразиться-то, совершенно противополагающиеся, да, есть различия, как бы тоже выразиться, генетические, родственные. Вот. И ну, очевидно, что Ветхий и Новый Завет – это завет с Богом, да, и несомненно, что святость – это некое отношение к Богу. Но если пытаться кратко определить, то мы, когда смотрим на святых Ветхого и Нового Завета, видим, что у меня, по крайней мере, лично такое вообще не было, что быть святым, праведником, последователем Богу в Ветхом Завете как-то сложнее, чем в Новом. Сложнее почему? Потому что, ну, потому что тебе, особенно про Авраама, когда думаешь, так он поверил Богу, это вменилось ему в праведность. Вот эта вот вера, доверчивость, если так можно выразиться, праведников Ветхого Завета, вот их святость. Даже мы говорим про Завет Новый, то здесь в силу вступает, ну, скажем, то, что говорит апостол Павел о единении с Духом Господним, то, что говорит Церковь о обожении, вот об этих вещах. То есть здесь возможность святости тотально глубже, наверное, можно сказать.
А если говорить о представлении ветхозаветных людей о святости, не о Ветхом Завете как таковом, а о том, как люди тогда, в ветхозаветные времена и во времена, вот, когда Христос приходил на землю, как они представляли себе святых людей?
Исполнить закон и быть верным Богу, поэтому.
Ну, в первую очередь, исполнить закон, наверное, да?
Дело в том,
То есть без этого никак?
Ну, а как без исполнения закона?
Если ну, в том числе и в мелочах ведь, да?
Да, пожалуй, так можно сказать. Ну, и я бы не стал шибко их за это ругать, потому что тогда, когда наступила свобода, да, ну, я имею в виду вот в Новом Завете, тогда мы можем свысока там или как-то так, ну да, свысока посмотреть, хотя, в общем, сами силы этой не имеем, но посмотреть, сказать, вот они там, вот это должны были делать, это там, и им жизнь расписали на множество повелений и запретов, и они все это старались сделать. Вот, но, с другой стороны, мне кажется, что временами даже те небольшие обязанности, которые ты за собой знаешь, я же их, допустим, не делаю, ну, я бы не отказался от некоторой силы святости Ветхого именно Завета, честно признаться.
То есть от того, чтобы все было регламентировано гораздо строже, чем
Нет,
сейчас?
Я не про то говорю, потому чтобы стараться делать то, что как они делали, с той же, так сказать, силой, как вот они делали.
Почему вот в Новом Завете мы часто встречаемся с термином «святой» по отношению ко всем христианам? Что под этим подразумевалось? Вот когда в первом послании апостола Петра мы читаем: «Вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Что в данном случае, во-первых, означает «люди, взятые в удел»? Это то есть люди, которые являются как бы собственностью Бога, отдавшие себя полностью
свои.
Богу.
Свои Богу. Да, тут вот интересно было бы, конечно, ну, я насколько я понял, я не филолог, и поэтому слушающих филологов прошу, так сказать, меня шибко не ругать, но вот насколько я понял, этимология слова «святость» такова, что там где-то вот какие-то аллюзии со словом «свой» вроде как есть. Вот «свои» для Бога. Имеется в виду не то, что у Бога есть там свои чужие, а вот те люди, которые сами себя так ставят, ощущают. Не по гордости такой, что вот я-то Богу свой, а вон тот-то он чужой. Нет, ставшие свои через кровь Христову, через крещение. И вот, вот это вот понятие о святости в церкви, ну, вообще святая церковь, люди, как там царственное священство, люди, да, вот эти взятые в удел, народ святой. Это тоже понятие о святости, Нового Завета. Но у нас, ну, как бы сказать, видимо, некоторая путаница происходит. Она не очень, на самом деле, непонятная, но она есть, что вот есть святые праведники, то есть люди, творящие, ну, утрированно, творящие чудеса, так сказать, это вот одно. А те все остальные, это не пойми кто. Ну, есть, то есть, понятие о людях праведных, то есть сугубо послуживших, угодивших Богу, и есть понятие о общей нашей призванности к святости, как тому, чтобы быть верными Богу в церкви. Вот некоторая, конечно, разница здесь присутствует. То есть одни призваны, у одних это в потенции, а у других это совершенство, это исполнено.
А тогда как быть вот с таким противоречием? Еще в Ветхом Завете мы встречаем призывы к святости. «Будьте святы, как я свят», а потом в Новом Завете «Будьте совершенны, как Отец мой Небесный». С одной стороны, вот такие высокие призывы к святости, с другой стороны, часто приходилось читать, что говорить, как говорят, допустим, в некоторых других деноминациях христианских, что «я хотел бы стать святым, я прошу Бога сделать меня святым», это некая гордость, что вот это стремление к святости – это признак какой-то гордыни. В чем же это стремление наше к святости должно проявляться? Как, чтобы быть вот правильным, не вести к какой-то прелести, к каким-то заблуждениям, духовным иллюзиям?
Видите, почему, мне кажется, вот вызывает некоторые сомнения слова человека «я хочу быть святым». Понятно, что любое слово, даже когда мы, любая фраза, любое слово, когда мы не знаем, кто и с каким сердцем ее говорит, на самом деле может нести себе почти что противоположное значение, в том числе, конечно, и уж тем более это «я хочу стать святым». Вот, но лично мне вот в ней чудится некоторое. Ну, опять же, чудится, видите, да? Но все-таки, почему я бы не стал говорить? Потому что, ну, на мой вкус, она хоть и решительная, что хорошо, конечно, да, для святости, вот, но в ней чувствуется некая, да, вот та самая гордость, но такого, в общем, обаятельного, конечно, плана, честно признаюсь. Смело сказано, хорошо, как-то так, вот, в некотором смысле безбашенно, но уж больно таким пятилетним планом, вот, пятилеткой или семилеткой там, да, в смысле не по возрасту, а вот план такой у меня. Ну и дело в том еще, что как раз тут есть некоторые противоречия, с одной, да, стороны призваны святости, но никакой святой, по всей видимости, себя святым-то называть не будет.
Называть не будет, но святой, мы можем у святого найти такое высказывание даже, чисто теоретически? Я хочу стать святым.
Чисто теоретически, конечно. Конечно, можем найти. Другое дело, сказать, опять же, с каким сердцем это сказано. Потому что видите, в чем проблема. Когда я сейчас скажу, что я хочу быть святым, ну, по всей видимости, это будет означать, что я просто, так сказать, к передаче не приготовился, так сказать, и вот пытаюсь как-то это скрыть за громкими словами. А если бы, допустим, это сказал Серафим Саровский или преподобный Силуан Афонский, ну, не знаю, мне кажется бы, не, они бы сказали, но не так.
Они как-то иначе бы сказали.
Они как-то бы иначе, правда, сказали, да. Вот тут ведь драгоценность слов очень много значит.
Но тут еще много значит, как мы друг друга понимаем. То есть люди по-разному сомнений понимают даже слово «святой». Когда человек говорит «я хочу стать святым», в этом сразу,
да,
видится,
я с вами,
некая,
Ксения,
гордость.
Ксения, согласен, потому что вот, видимо, поэтому, потому что у меня, еще раз говорю, и у вас, видимо, тоже встает образ такого человека, который говорит, я хочу там, не знаю, все исполнить, все правильно, чтобы меня, значит, уже при жизни, ну,
назначили,
грубо говоря,
да,
назначили. Вот.
Нам видится сразу некое стремление к оценке людьми.
Да-да-да.
То есть я хочу, чтобы, да, люди видели во мне святого.
То есть здесь получается что-то вроде, на вроде, я хочу стать
президентом,
да,
королем.
Ну, что-то, я почему про пятилетку и план сказал именно поэтому.
А вообще вот если рассуждать о том, как говорили святые, святые ведь говорили о том, что они хотят быть с Богом.
Да.
Я не помню, кто говорил из святых знаменитую эту фразу, что я готов быть пусть в аду, но с Христом. Или рай без Христа мне не нужен. Вот что-то такое.
Ну,
что лишь бы быть с Богом.
Такого рода слова мы не у многих святых встречаем, потому что ад без, вернее, рай без Бога или ад без Бога – это как бы очень… Я не знаю, что это такое вообще-то. Что такое может быть рай без Бога? Что это такое вообще?
Нет, ну понятно, что это сказано вот как некий парадокс.
Понятно,
чтобы,
да, понятно.
Да, чтобы именно донести мысль, что где угодно, лишь бы с Христом. То есть, что важен не сам рай с набором своих, что называется, красот и своего комфорта, а важно, что там Господь.
Ну да.
Вот, вот чтобы эту мысль донести, видимо, святые вот высказывались вот так парадоксально.
И вот эта вот разница, она, пожалуй, наиболее существенная. Она много говорит о сущности святости. Это не стремление к прославлению вообще по себе, а именно желание быть у Бога. Как
собственно,
хорошо...
это и есть святость, если человек с Богом. Правда же?
Но об этом хорошо говорит
он и святой уже.
Царь Давид, я желал бы быть под металлой в дворах Божиих, чем... в царских чертогах и так далее.
А вообще есть какие-то качества, присущие всем святым? Вот
смирение.
Что-то общее?
Смирение, потому что оно не падает. Но отсюда уже любовь и так далее. Вот как бы сейчас не было скомпрометировано это слово «смирение», как не смотрелось бы временами его употребление комическим или комичным. Вот, но это... то, что характерно для святых. Оно, смирение у них проявляется, конечно, по-разному, так сказать, иногда на чей-то вкус и очень ярко, что вроде бы от смирения ожидается, но оно есть там.
А что значит ярко проявляющееся
ярко?
Смирение? Это как?
А когда как какой-нибудь подвижник говорит, у меня есть возможность удержать Бога, например. Вот. Ну, то есть, такие слова, которые воспринимаются как...
как
ну,
дерзость.
Как дерзость просто какая-то, да. Или как у... ну, как у праведного Иова, например, вот, да, наверное, так. Или как у преподобного Силуана, чтобы тебя, Господи, возлюбили все народы земли Духом Святым. Такие слова. Видите, некоторые слова человек стесняется говорить по, с одной стороны, по тому же самому смирению, с другой стороны, ну и по гордости. Ну, что я буду говорить то, что все говорят? А вот, то, что и так вроде понятно. А святые не боятся говорить банальности, похоже. Вот временами так. И в их устах банальности, вроде которые все знают, они становятся настоящими.
У вас есть любимые святые?
Да, есть. Ну, традиционно преподобный Алексей, человек Божий. У него такое, как бы выразиться-то, ну, безбашенное житие вообще просто вот удивительное такое, со всеми противоречиями, со всеми странностями, которые могут быть.
А вот, кстати, да. Действительно, вопрос сразу по житию святого Алексея, человека Божьего. Кстати, мне довелось побывать в храме, где мощи святого Алексея на Вентинском холме в Риме. Это церковь сейчас, святого Олесия она называется. Угу. Там сейчас проходит всегда свадьба. Это церковь, в которой вот исключительно венчание угу. производится. Как нам сказала экскурсовод, даже других служб там и нет. Хотя наверняка месса служится, я думаю, экскурсовод просто не в курсе. Но в основном она вот предназначена для венчаний, причем это очень престижное место, где вот богатые люди справляют вот это таинство. Вот. И в связи с житием святого Алексея, у которого, кстати, существует несколько вариантов.
Да, несколько
да,
вариантов.
Вот вариант, который, кстати, я слышала, который нам рассказывали в Риме, что он не успел еще жениться, когда отказался от своей невесты. Есть вариант, что он уже женился, и в первую же ночь, и в первый же день после свадьбы он свою жену оставил. И с точки зрения житейской это воспринимается ведь просто как абсолютно непорядочное, неблагородное со стороны мужчины поведение. Как это уживается со святостью, для меня загадка.
Ну, там разные варианты жития есть, так скажем, да, это же один из излюбленных текстов. Видите, еще раз повторюсь, что если мы говорим о святых, вот почему мне кажется, вот именно важно, даже пусть и хорошо будет даже несколько вариантов. Дело не в том, чтобы выглядеть прилично в глазах людей, а в том, что ты с Духом Божиим или нет. И вот здесь, конечно, и опасность присутствует, потому что ты думаешь, ах, я с Духом Божиим, и поэтому мне на людей типа наплевать. Ну, грубо говоря, да? И в результате получается, что ты и не там, и не там. Ты и человеком не стал, и святым не стал, и вообще ты свинья на самом деле, вообще-то. Вот. А вот здесь вот, ну, не знаю, я вспоминаю, по-моему, это у Достоевского-то где-то было описано. Где у него Зосима это старец?
Ну, в «Братьях Карамазовых».
В «Братьях Карамазовых», да. Ну, вот у него же такая же история, насколько я помню, что с точки зрения, так сказать, человеческого, он там струсил, насколько опять же, я помню, да, я давно читал просто уже. значит, струсил там и тому подобное. То есть, ну, вообще нехорошо себя повел. У Лескова таких много рассказов, где человек выглядит, ну, не такие, вроде со стороны, в общем, но никакие поступки такие глупые там, или даже почти что дурные, а повнутри так надо было поступать. В общем, или ну, опять же, возвращаемся к тому, что святость – это не просто быть приличным и хорошо поступать. Временами это, ну, поступать так, как требует Господь. А это временами приличия и святость, они оказываются разными.
То есть у нас же иногда бывает такое представление, что святой человек – это просто хороший человек в нашем представлении, угу. Да, хороший, да. Порядочный, благородный, да. Честный, умный, да. И все эти качества как бы, ну, в преувеличенном, ну, таком, да. Размере у человека.
А я еще раз говорю, мне вот нравится, допустим, как, по-моему, где-то у Дмитрия Быкова в каком-то из его эссе сказано о том, что отсутствие вкуса не только может не вредить гению, но и наоборот, оно для него временами необходимо. Да, вот.
То же самое святых касается.
Временами, я думаю, что это касается святых, потому что именно присутствие вкуса, допустим, присутствие понятия о стиле, о приличности, о стильности и тому подобное, ну, вот мешает человеку.
Приводит, кстати, сейчас к такому явлению, которое осмеивается в интернете, там везде, гламурное православие.
Да, и вот в этом гламурном православии, в частности, я думаю, что и оно некоторым образом забивает и обыкновенное такое то благочестие, за которое там типа уже как бы вроде, ну как, ну, такое, как бы сказать, благочестие традиционное, скажем, да. Вот его сейчас гоняют, зачастую я так слышал, да, и как бы уже, ну, там бабушкинское такое, все такое прочее. То есть, с одной стороны, оно приятное такое, что, ну, я, ну, там, мы встречались же с этим, там, вот так вот, ну, там, с травкой какой-нибудь, тому подобное, то есть, без язычества какого-то, да, с другой стороны, оно такое какое-то, уж больно вроде как мелкое кажется, да, вот. Еще раз повторюсь, что тут вот надо посмотришь, ну, в общем, тебе это не по вкусу, прямо скажем. Изысканному твоему.
Интеллигентскому.
Ага, да. Не только, даже дело не в интеллигентском, а правдивом какому-то вкусу. Там вообще по вкусу, чтобы вот, присутствие вкуса нормальная же вещь. Ну, то есть, ну, как вспомнишь, допустим, про святителя Иоанна Шанхайского, который босиком ходит. Ну, как это будешь воспринимать?
Нет, ну, вы знаете, с точки зрения вкуса это как раз...
Хождение
это как раз стильно, да. Если говорить о стильности, это для святого это как раз это нормально ходить босиком, а не ездить в Мерседесе. Нам гораздо сложнее себе представить, хотя я могу чисто теоретически понять,
так вот,
что может быть святым человек, который ездит в Мерседесе.
Вот
но нам
раз,
это представить очень сложно.
В том как раз и проблема, что спектр святости от Иоанна Шанхайского до Иоанна Кронштадтского.
Который ходил в шелковых рясах, да?
Ну, вот,
потому что ему их дарили.
И поэтому, вот как бы сказать, вот это вот понятие о вкусе и вкусе, оно, конечно, имеет значение, но чувствую я, что оно не первое. Вот. Опять же, вот преподобный Алексей, человек Божий, да, врубище и вот презираемый, скажем так, и весьма, насколько могу себе представить, умный, мудрый, ну, такой классический тип, да, святого святителя Алексея Московский, святого администратора, скажем так, да, можно сказать, князя церкви, да. Вот оба святые. И тот, и другой. И тот, и другой. Но я подозреваю, что одному человеку один скажет, да, преподобный Алексей, это то самое, что нужно. Другой скажет, ага, святой Алексей Московский, это, значит, просто так вот, ну, вот он администратор. Другой скажет, наоборот, да, вот тот заботился о церкви, мудрый, а этот вообще он жену бросил, грубо говоря, и убежал не пойми куда, сумасшедший. Вот. Поэтому тут как раз временами не определишь же.
А могут быть претензии совершенно обратные. Вот тот, у того был фактически обет бедности, он жил нищим у дверей своих родителей, а тот, в общем-то, не гнушался, наверное, по тем временам и роскошью, и, в общем, жил вполне комфортно. Какой же это вроде того, что святой? Вот если к этому возвращаться, к представлениям общества о святости, и как они отличаются от представлений церкви? Наверное, вам попадалось, вот на интернет-портале «Православие и мир» обсуждалось письмо одного физика, атеиста. Очень много было на него ответов. Он предъявлял всякие, что называется, свои претензии интеллектуальное к церкви. Почему он не в церкви, он объяснял, угу. почему он атеист. И в числе прочих многих его сомнений и претензий была такая, что что это за церковь, которая канонизировала святых, которые, вот, по его мнению, никак святыми быть не могут. В частности, очень сложное отношение многих людей, в том числе и в церкви, к преподобному Иосифу Волоцкому, к его канонизации, поскольку он выступал за сожжение еретиков. И вот это ему как бы припоминается до сих пор, и считается, что это, в общем, некое препятствие для того, чтобы считать его святым. Вот даже если не сейчас не защищать...
Сейчас, да, секунду. Да. То есть, видимо, в понятие святости входит понятие безошибочности в таком случае.
В том числе, да. Я думаю, у многих людей входит. Вот если сейчас не вдаваться в защиту преподобного Иосифа Волоцкого, потому что это долгий разговор, насколько святые, как говорится, имеют право на ошибку? Вот святой человек и добродетельный человек – это одно и то же или нет?
Ну, вообще, конечно, да. Это понятно, они сотворили добродетели, правда, не ради самих добродетелей, а ради Бога. Ну, тут я бы провел такую, может быть, неожиданную параллель, шибко. Один из моих любимых писателей, он, с одной стороны, можно сказать, икона стиля, а с другой стороны, временами, так сказать, он в этом своем стиле и вообще в некоторых произведениях... Ну, такой балбес, вот честное слово, такой дурак. Вот такой вот шамкающий какой-то, значит, товарищ, что, в общем, ну, смотреть на это невозможно.
Ну, откройте хоть секрет, это о ком?
Неважно. То есть, когда ты в одном месте смотришь, скажешь «да», в другом месте скажешь «кто это?». Но никому не мешает его воспринимать как одного из действительно великих не только русских, но и мировых литераторов. То есть, почему бы некоторым образом не перенести это рассуждение, понятно, с необходимейшими поправками, понятно, что к писателю одни претензии, к святому другие, конечно же, претензии, но на святого. Вот. Почему сожжение еретиков, так сказать, да, Иосифу Волоцкому меняется? Потому что мы сейчас не сжигаем еретиков обыкновенно, да, считается,
нет, не что... поэтому. Потому Почему? Что в то же время был Нил Сорский, который был против. Вот если бы тогда все были за, тогда было бы понятнее. Вот, мол, время такое. Тогда все так думали.
Да нет, вот в том-то как раз и проблема, что, значит, Нил Сорский тогда, я еще раз говорю, раз Нил Сорский был тогда за, вернее, против, да, то Иосиф Волоцкий, когда был против, он, значит, плохой уже изначально. Мы же сейчас понимаем, кто прав, Нил Сорский или Иосиф Волоцкий. Вот. Мы же это понимаем, мы же разбираемся, мы же не лаптем щи хлебаем-то, в конце концов, мы же соображаем. А Иосиф Волоцкий, он не соображал, он ляпнул, ну что он дикий, малость того, он нехороший, он жирел там и тому подобное, он богатство собирал. Все понятно, от него вот это вот, знаете ли, о сжигании еретиков, конечно, он должен был это сказать. От Нила Сорского мы этого не ожидаем. Да, вот. Потому что он вообще такой, какой нам, ну, такой приятный святой, скажем, да. Другое дело, что если внимательно посмотреть, что просит там, допустим, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, оказывается, что, ну, это мы уже на поле, так сказать, не то вступили, да, на поле отца Петра. Ну, то есть... Если, да, а если, допустим, ну, мне не кажется, что нужно еретиков сжигать, лично мне, да? Что-то не думаю, что это будет для них как-то особо хорошо или полезно. Вот,
я тем так, более для окружающих.
Я так и, да, я так и подозреваю, что человек, слушающий, так сказать, который сейчас нас с вами встает и говорит, ну, спасибо, утешили, хоть что-то. Вот. Ну, я так подозреваю, что святые, еще раз говорю, могут делать и очень сильные ошибки. Я не говорю сейчас про Иосифа Волоцкого, в принципе. Вот мы знаем, что святые ссорились, что они друг к другу могли относиться достаточно настороженно и так далее и тому подобное. Почему нет-то? Может такое быть. Мы видим это, и достаточно нелицеприятно друг к другу отзывались. Это не только вот в последние времена, когда вот святость исчезла или там, значит, придумали каких-то святых, которые с точки зрения нынешнего изысканно-толерантного человека, так сказать, они слишком грубые. Нет, мы же это в Новом Завете видим, как они достаточно жестко друг к другу обращаются временами, правильно? За ошибки именно как раз. То есть высказываются, говорят то, что думают. Потому что...
Что тоже вступает в противоречие с таким удобным для нас образом елейного, добренького...
Ну да.
Святого.
Вот, и поэтому, если говорить по претензиям, допустим, по Иосифу Волоцкому, там, по, не знаю, кто еще там, наверное, вызовет какие-то претензии. Несомненно, императоры в первую очередь вызывают претензии в этом смысле, князья, администраторы. То есть те, которые имеют какую-то начальственную функцию, конечно же. Те, которые более или менее богаты. Ну, то есть, вот то есть, здесь, мне так кажется, это просто перенос ненависти с власти на, значит, на соответствующих святых. Ну, вот. Ну, которые как бы с этим столкнулись. На мой вкус, их подвиг немал, мягко скажем. Это очень мягко сказано. То есть, но это, опять же, на мой вкус.
Хорошо, если возвращаться к вопросу о почитании святых и о святых таких, которые не всем нравятся, есть ли какое-то препятствие для человека быть православным, если он не почитает как святых, вот каких-то людей, которые внесены в месяц слов православной церкви. Вот человек решает для себя вопрос, принимать ему крещение или не принимать ему крещение, или переходить ему там, допустим, из баптистов в православный или нет. Но его все устраивает, он все разделяет. Ну вот, вот этот святой, вот он его святым не считает. Это препятствие быть православным или нет?
Интересный вопрос, не знаю даже, как и сказать.
Это обязан человек всех святых почитать как святых? Или он может вот не обращаться там к святой Иосиф, если он его не считает святым?
Я думаю, что тут надо ему поразбираться с святым Иосифом. Потому что дело ведь даже не столько в личности святого, правильно я понимаю? А дело в том, что не почитает, не хочет, допустим, почитать человека какого-нибудь святого. Не потому, что вот ему шляпа под хвост попала, так скажем, да? Что не хочу, не хочу, а потому что ему, видимо, не нравятся те или иные взгляды, тот или иной, ну, как знаю, подход этого святого.
Ну, не обязательно подход святого человека. Вот вспомните, какие были возражения против канонизации царской семьи. Угу. Человек может быть именно против канонизации, то есть он ничего не имеет против человека как такового и против его взглядов, но он против того, чтобы считать этого человека святым, предположим. Это может касаться кого угодно, любого святого.
Мне было легко ответить, что да, в общем, проблемы нет, но по совести я не могу так сказать, потому что думаю, что здесь надо вставать и, видимо, беседовать с таким человеком о святости. Что есть святой? Почему? Какого рода святость и тому подобное? Может ли быть, ну, допустим, плохой правитель, если мы предполагаем, что, допустим, да, царственные страстотерцы были плохи в этом смысле, ну, в частности, конечно, император Николай, может быть он святым? А вот влияет ли, допустим, оценка слабовольности, мягкотелости. Ну, я вот сейчас, конечно, транслирую, так сказать, претензии какие-то. Может ли святой утерять, там, допустим, великую державу и тому подобное? Может ли быть он обманут и так далее? То есть я думаю, что человеку надо, если у него такие вот, как бы, вопросы есть, их не бояться. Ну, в том смысле, что не бояться, что сказать их. Вот. И я думаю, что здесь именно как раз...
То есть
раз,
от церкви не отлучаться?
Это. Я думаю, что здесь как раз... я от этого воспринимаю с точки зрения, что человек собрался покреститься. Вот я на с этой точки зрения воспринимаю, да, или по-настоящему войти в церковь. И у него вот такой вопрос есть. Это серьезнейшая тема для собеседования просто-напросто.
Но не препятствие.
Она... Я думаю, что это препятствие. Препятствие, потому что не для меня лично, для этого самого человека, потому что у него эта совесть-то будет, получается, какая-то такая двоящаяся. Он же недаром этот вопрос возникает.
Хорошо, вот. А если вот вам человек задаст такой вопрос, вот я не согласен с канонизацией того или иного святого. То есть я согласен, я послушание проявляю, я, как говорится, не возражаю, с транспарантом не хожу, но вот в душе я как бы считаю сам для себя, я никому об этом там громко не кричу, нигде не выступаю, сижу тихо в уголке, но вот этого святого я святым не считаю. И человек вам скажет, как, вот, ну, действительно же, были какие-то странные такие истории с канонизациями в истории русской церкви.
Были.
Также канонизация, деканонизация, снова канонизация той же Анны Кашинской. Ну, наверное, можно в истории церкви найти и другие случаи. В принципе, чисто теоретически, то есть мы понимаем, что церковь как институт, что называется, может тоже где-то проявить какую-то ошибку. Почему же мы не можем предполагать, что тот или иной святой действительно был канонизирован, может быть, там поспешно или ошибочно?
Интересно, я думаю, что было бы здорово, так сказать, с таким человеком опять же поговорить.
То есть послушать аргументы,
надолго,
да?
Надолго, да. Видите, в чем проблема-то? Не в том, что человек, опять же, принимает, не принимает, что мне думается, что отношение к святым указывает на определенные, не то чтобы недостатки, это может быть сильно сказано, но вещи, скажем так, которые стоит и нужно, и как бы требуется, ну, обсудить, что называется. Ну, обсудить, может, слово такое мягкое, да, не осудить, не обсудить, а попытаться действительно разобраться по-честному именно. То есть, если такая проблема встает, то есть сердце говорит, не могу, да, то, видимо, не надо на это глаза закрывать и говорить, ну ладно, там, значит, надо вставать и просить у братьев помощи, там, у сестер. То есть, как с этим разбираться? То есть, может быть, прав этот человек, может, не прав, там, я не знаю, вот, в своих вот именно каких-то сомнениях. Так надо посмотреть.
Я просто почему так вот с этим пристаю к вам, с этим вопросом? Для того, чтобы определить четко место почитания святых вот именно в православной церкви. Потому что ведь в символе веры, который крещаемый человек произносит, там о почитании святых, собственно, ни слова нет. То есть получается, что от своих чад, в принципе, церковь не требует вот этой полноты почитания всех святых или даже вообще почитания святых. Как вот не, так ну, получается? Что при крещении человек не дает обет какой-то?
Нет, в символе веры, ну, не знаю, не сказано, например, что нужно причащаться. В символе веры, не сказано, что нужно исповедоваться. Ну, вот, ну, то есть мы не найдем же там таких слов, правильно я понимаю? Отсюда мы не будем делать вид, что человек... В символе веры не сказано, что есть плоть и кровь Христовы. Так, да? Вот, то есть мы не можем в этом смысле так вот на голубом глазу сослаться на символ веры, сказать, вот этого раз нету, значит, взятки гладкие. Вот. Это даже неправда будет. Потом я ведь понял, почему вы такой вопрос задавали, то есть насколько человек может считать себя или быть православным христианином, если у него такого рода проблемы. Мне этот вопрос сложный. Вот. Потому как я потом и говорю, что здесь нужно садиться и полюбовно беседовать и разбираться, почему так, не почему так. Потому что все такого рода вещи, они показывают необходимость просто этого. Показывают, что внутри-то ведь что-то происходит такое важное для человека, которое замотать, закрыть, в общем, может, конечно, получиться, но это не будет хорошо, наверное.
А вот стремление людей канонизировать непременно того или иного человека, это тоже свидетельствует о ну, каких-то неправильных представлениях о святости?
Понятно, допустим, человек это считает этого значит, святым, да, видит, что тут по этому поводу весьма есть большое разногласие, скажем, это еще мягко сказано, непонимание в церкви. И очевидно, что такой человек хочет, чтобы исполнились его желания или что он хочет вообще. То есть, наверное, что хочу вообще? Обратиться к нему как к святому, ну, в принципе, в келейной практике никому не мешает, не возбраняется. По этому поводу рассказов столько умильных, в хорошем смысле, так сказать, да, почитание, так сказать, действительно требуется уже перед канонизацией. А митинговать в том плане, что требовать именно как-то кулаком по столу стучать, я думаю, что тут что-то не то здесь.
Есть еще такое популярное представление, заблуждение, наверное, у нас, у многих, о том, что святость – это нечто такое врожденное, скажем так.
Как понять?
А вот так, что человек уже рождается вот с некими свойствами, которые дают ему возможность стать святым. Ну, мы же часто сами себе или там друг другу говорим, ну, что ты от меня хочешь, я не святой, я не святой. Под этим подразумевается что? Что у святого больше возможностей проявить те или иные добродетели, устоять в тех или иных искушениях, потому что они святые. То есть им изначально нечто такое вот дано от Бога, что не дано нам, и что позволяет им где-то устоять, где-то выстоять, где-то проявить там какую-то силу, которая нам не дана. То есть мы с вами вот говорили о том, что святые могут ошибаться. Еще немаловажный вопрос о том, что святые тоже... Кто-то из них был и немощен, и слаб, проявлял какие-то ну, чисто человеческие слабости, которые могут человека даже поразить, если он читает вот не каноническое такое житие, составленное в каноническом таком духе, по некому шаблону, а вот воспоминания.
Не жанр берет, да, а...
Если он просто вот читает обычные воспоминания людей, близких к святому, я имею в виду вот святых уже 20 века, у которых действительно есть мемуары близких людей. Вот возьмем, предположим, не опубликованные, кстати, по-моему, до сих пор, может, сейчас уже опубликованы, не буду врать, воспоминания Надежды Павлович, духовное чадо старца Нектария, поэтесса известная. Вот она вспоминала о последних днях батюшки и писала так, что на хуторе в Холмищах у батюшки был одно время страшный упадок духа. На хуторе он мне прямо сказал: «Не спрашивай меня ни о чем. Сейчас я не могу быть старцем. Ты видишь, я не знаю, как сейчас управлю собственную жизнь. Ты думаешь, мне легко?» И потом плакал: «Я умру голодной смертью». И тогда он впадал в малодушие и плакал у меня на руках, как ребенок. Особенно если приходили посетители, он никого не хотел принимать. А потом принимал этих людей все же. И она пишет: «И я видела дивное и страшное. Уговаривала я плачущего слабого старца. И вот на моих глазах он выпрямлялся и становился величественным. Вошли посетители. Перед ними был оптинский старец. Он говорил силой и властью». Вот для нас действительно, для людей, привычных к какому-то вот такому образу сложившемуся, откуда вычеркнуто все то, что может как-то соблазнить, вызвать какое-то недоумение. Для нас это очень непривычно читать вот такие вещи. Как так? Святой человек. Он же был уже с Богом. Как он мог унывать? Как он мог впадать в слабость?
Воспоминания тоже такая штука интересная, потому что когда у старца вспоминает духовная дочь поэтесса, я сразу напрягаюсь, честно говоря. Поэтессы, когда начинают воспоминать, это ух!
То есть вспомните, что-то где-то преувеличено и там придумано.
Нет, то есть не врал человек ни в коем разе. Не я не о том говорю. О том, что, ну, так увидел. Это с одной стороны. Да? С другой стороны, почему нет? Потому что ведь мы же видим, как сами святые пишут о том, что они изнемогли. Мы видим то, что о себе пишет блаженный Августин, то, что пишет о преподобном Силане, отец Сафроний Сахаров. Как? Каковы воспоминания его, какие сами писания, допустим, преподобного Силана. Мы видим о том, видим то, что святой, восходя на небо, говорит: «Я еще вас не победил». Ну, про бесов имеется, когда они стали кричать. Мы видим, что преподобный Антоний Великий, так сказать, на некоторый момент думает, что а кто-то еще меня лучше есть или нет. Ну, то есть, это же...
А дневники святого Иоанна Кронштадтского, да, когда он пишет?
Дневники святого Иоанна Кронштадтского.
Там,
значит,
мыслей.
Сколько их, так сказать, там действительно тут ценный совершенно пример. И поэтому забивать святых именно в такие колодки безошибочности и сугубо безгрешности, так сказать, ходульности, было бы неправильно. И это еще почему неправильно? Потому что человек на себя смотрит и говорит: «Я, ого, я никто». Ну вот, конечно, им хорошо. Ну, им, имеется в виду святым, ну так вот, им же хорошо, они же святые, а я-то что? Я так, шошка мелкая. И это не смирение, а вот именно такое, как бы сказать, оправдание, что ну, что там. И это с одной, одно рассуждение, другое рассуждение, что поэтому мы святых не можем временами узнать, потому что мы-то ожидаем такого, а он...
Ну, он нас такой... разочаровывает.
Да,
ну,
короче
при
говоря...
При жизни же многих святых и не считали святыми.
Естественно, так...
Именно поэтому...
Вот опять же с преподобным Силаном то же самое. Пока он не умер, там кто-то описывает, они видели, что он доброй жизни человек, такой серьезный, но вот так вот, чтобы воспринимать, а потом вдруг увидели. Скрыт. Хотя, казалось бы, ну, видно. С Богом, как один в какой-то книге написано, нелегко бывает человеку. И со святыми вот уже нелегко бывает.
Да, в житейской жизни, наверное, жить со святым человеком,
ну,
не так
вот
просто бывает.
Это же требовательная вещь. Ну, не так,
так же,
что...
как с гениями, да, говорят,
ну,
жить
да,
тяжело.
Да, да.
А это же, собственно говоря, тоже гениальность. Но
опять же, да, мы возвращаемся
рода,
к этому. Вот помните, разговор-то у нас был насчет отсутствия и присутствия вкуса. Ну, не знаю. Я, допустим, некоторые вещи, вот и какой другой человек не любит, а так посмотришь на некоторые иконы, например. Но они явно такие уж с точки зрения изысканности там, или они какие-то безвкусные, допустим, но они почитаются. Ну вот и не зря причем. И задумаешься.
Давайте вернемся вот в конце нашего разговора к вашему выражению «бабушкино благочестие», вы сказали такой термин. Вот не относится ли к этому термину, и как вы вообще вот к этому, как вы вообще это воспринимаете, деление святых вот по неким таким служениям небесным? То есть люди очень по-разному ведь к этому относятся. Одни вот свято чтят вот эти все вещи, что один святой отвечает вот за этот спектр человеческой жизни, другой за этот спектр человеческой жизни. Другие люди так подтрунивают, иронизируют над этим и так скептически относятся к такому делению святых. Говорят, что раньше, собственно, этого и практически и не было, только в таком вот низовом, совсем народном благочестии. Насколько это вообще нужно, не нужно, опасно, духовно не опасно, или просто к этому относиться как вот к некой данности?
Я, пожалуй, последний человек, так сказать, который может рассуждать о специализации святых, потому что я с этим... Я вообще в последнее время думаю, что временами, так сказать, как-то приходилось какой-то в каких-то вещах, вот, которые людей сейчас так смущают и тому подобное, возрастать в общем в той ситуации, когда этих проблем не было. Так вот, по поводу специализации святых, у меня как-то настолько это не горящая тема, прямо скажем, потому что, да, в первом молитвословии, по-моему, была эта специализация, если я не ошибаюсь, каким святым там, когда молиться, но я так ее и не удосужился прочитать, все остальное прочитал. Вот. С другой стороны, я вспоминаю, как митрополит Антоний Сурожский в своих воспоминаниях пишет, что его там одолели мыши, что ли, и он обратился именно к мученику Трифону. Вот. И они это ушли, мыши, по-моему, или тараканы, или там больше, не помню. И поэтому я, не прочитавший, я не помню, к какому святых, к какому молятся, даже вот, даже если забыть, что это, так сказать, хорошо или нехорошо, ну, не помню, не знаю. А вот, понятно, что там, если великомученик и целебник Пантелеймон, ну, вроде бы ясно, так сказать, врач безмездный, вот, но не больше. Ну, это по названию так видно. Вот, поэтому я, с одной стороны, достаточно скептически отношусь к этим всем делениям. Что там? Очевидно же, что... Вот. А с другой стороны, вспоминая митрополита Антония, я так понимаю, что митрополит Антоний здесь... Я почему его привел в пример? Это же понятно. Он же очень такой честный человек. Он, если что, так это не побоялся бы сказать. И когда он обращается, ставший на табуретку, к мученику Трифону, я подозреваю, что это как раз необходимость немножечко затупить острые клыки, значит, нападающие, так сказать, на такого рода благочестие. А вот ты смотреть, мешает ли оно быть человеку со Христом? Если мешает, вон. Если не мешает, чего человек, так сказать, мурыжить лишний раз?
Но мешает это, наверное, в тех случаях, когда человеку не приходит в голову даже обращаться к Богу, ну, а он сразу обращается вот к тому или иному
тогда
святому.
Тогда это не бабушкино, я же сказал, благочестие, а оно злочестие какое-то. Ну. Так же, как есть интеллигентское благочестие, есть интеллигентское злочестие, например, и так далее. Благочестие не должно мешать. Оно и стильно, может быть, оно как-то так, но разное. Но, в общем, они же сходятся, очевидно.
Ну, во всяком случае, свысока не стоит, да, к этому относиться?
Свысока?
К такой привычке человека обращаться вот к тем или иным святым,
по категориям я не думаю, служения. Что, почему нужно свысока, допустим, если человек к этому относится, ну, опять же, для него это не заслоняет Бога. Я не думаю, что это так. Я как-то с особым же чувством отношусь к некоторым святым. Ну да, это мое личное произведение. У человека на это повлияло, допустим, хорошо те же самые списки, которые я не очень люблю лично. А вот. Но они ему не повредили. У него такой же честный прямой путь, только он другой. Тоже христианский, тоже православный. Мне может показаться более формальным, потому что, еще раз повторюсь, он воспринял этих святых вот как своих родных вот таким путем. Вот. Я своих святых, которых я особенно люблю, воспринял иным путем. Ну так люди разные это. И поэтому до тех пор, пока это не мешает, так пусть будет такое разномыслие. А когда мешает, конечно, тоже спорит. К спискам именно как раз этих святых, я лично, мне кажется, это дело лишнее.
Я думаю, что мы можем прийти к такому предварительному выводу в конце нашей беседы о том, что святость – это вообще вещь достаточно загадочная. Согласны со мной?
Она, да. Дело в том, что одно из понятий святости как раз и таинственность и есть, и таинственность. Святое, скрытое с Богом, святое, отлученное от мира, от нечистоты, неотмирное, но преобразующее мир. Ну да. Да, именно так, конечно.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня в преддверии Дня всех святых мы говорили, пытались говорить о сущности святости. Очень сложно давать какие-то тут четкие определения, и в результате, я думаю, что мы согласимся с тем, что это загадочное таинственное явление, которое до конца нам, наверное, здесь в земной жизни и познать не дано.
Да, но оно здесь и рядом есть.
Оно здесь рядом,
тут
да?
Же.
Да. И каждый, наверное, на своем опыте это знает. Спасибо и до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.